говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. А у нас в гостях библеист, переводчица Нового Завета Валентина Николаевна Кузнецова и старший пастор Церкви Эммануил, Ассамблеи Бога Александр Анатольевич Пуршага. И тема нашей сегодняшней программы – фарисейство. Наверное, мой первый вопрос к Валентине Николаевне как специалисту. Правда ли, что слово «фарисейство» и слово «параша» от одного корня?
Дело в том, что это традиционное понимание, что так они себя называли, отделенные от еврейского глагола «параш», грецизированная форма «фарисея». Но есть и другая точка зрения, менее распространенная, что это искаженные персы. Да, потому что ведь после того, как Палестина была взята персами, кстати, они очень благоволили к евреям, да, помните? Вот, то, значит, как бы, вот это они, люди, которые взяли многие персидские верования. Но тогда это издевательство. Если фарисеи, то это их личное самоназвание.
А что в фарисействе, извините, иранского?
Вера в бессмертие души. Это в бессмертии, точнее, не столько в бессмертии души, извините, вера в воскресение мертвых. Ведь в древнейших частях Библии не было этого. А когда вот из Персии пришла вера в ангелологию, демонологию, страшный суд, вера в воскресение мертвых, загробную жизнь и так далее. Я не буду говорить о том, что это напрямую заимствовано, но в любом случае вот они, это столкновение двух религий, оно привело к очень положительным результатам.
Так, получается, что вообще все христианство оказывается персидской религией.
Ну, Господь не совсем.
Господь
не
совсем, Иисус был фарисеем.
Есть во многих религиях и философских движениях вещи положительные. Давайте не будем это отрицать.
Спасибо.
Конечно, и Сократ говорил, в общем-то, вещи очень хорошие, почти что христианские.
Да и прямо христианские говорили.
Да, и прямо христианские, да.
Но то, что вы перечислили, составляет само ядро Нового Завета. Означает ли это, что
нет, это не ядро, это не только ядро Нового Завета. Уже к этому времени все вот эти верования были в народе Израиля, за исключением саддукеев.
Чем тогда выделялись фарисеи, и почему в Евангелии так много с ними прямой полемики Христа?
Дело в том, что Иисус не ратовал за вероучение. Понимаете? Он ратовал за образ жизни. Что касалось вероучения, вот то, что мы назовем поздним словом догматы, этого слова, конечно, в Библии нет и еще не могло быть, то, в принципе, там почти ничем не отличались они друг от друга. Потому что и те, и другие верили. Ну, единственное, может быть, как различно, это уже не столько, уже не догмат. Они принимали не только письменное писание, так сказать, письменную Тору, но и устную, наравне. Иисус довольно часто издевательски говорит о том, что они приняли заповеди, они заповеди человеческие воспринимают как заповеди Божьи. Довольно часто он над этим смеялся, издевался и показывал, к чему это, в общем-то, приводит.
Александр Ананьевич, а для вас что такое фарисейство?
Ну, я как христианин все-таки исхожу из того, что Библия говорит о них, и я нахожу, что Иисус обличал их именно вот за их отношение к закону. Это были люди буквальности. Они искали исполнение до мелочей всяческих законов. Они, я думаю, были изобретатели Мишны, делали такие барьеры, рассуждения.
Сразу примечание, что такое Мишна.
Мишна – это судебник второго века, часть Талмуда, самая древняя часть Талмуда, да. Второй век.
Это Мишна. Какой-то аналог, извините, православного устава, типикона?
Ну, потом это будет Талмуд. Нет, это не устав, да. Это огромный... Ну да, там есть и судебные вещи, там есть очень много, но это древнейшая часть Талмуда. Конечно, это все сотворено в строгом смысле не фарисеями, но потомками фарисеев. Ага. Танаями и так далее, да.
Многие из их учений строились на устных преданиях.
Очень многие.
И они эти предания сохраняли, передавали. Иисус особенно обращал внимание на их мелочность в отношении закона. Как он сказал, вы процеживаете комара, но заглатываете верблюда.
Александр Ананьевич, программа ориентирована на российскую аудиторию. Россия, вы поправьте меня, это, может быть, ну, я основываюсь на мнениях многих, в том числе российских людей, пока еще так далека от идеала правового, демократического или просто правового государства, а правовое навсегда и демократическое, что здесь говорить о чрезмерно мелочном исполнении закона, мне кажется, немножечко опасно. Не приведет ли это к некоторому ущербу для России еще большему? И так плевать хотели на закон. А если в борьбе с фарисейством...
Нет, вы знаете, я бы хотела вот что объяснить. Дело в том, что фарисеи были не столько последователями закона. Вы знаете, есть закон, а есть подзаконные акты. Ну вот я приведу маленький пример. В Писании говорится «Свети субботу», «Посвящай субботу Господу», да? А что такое «посвятить субботу Господу»? Вот простой человек, он не знает, что такое. А они как бы разбирали и делали это доступным. Например, в субботу нельзя делать там, заниматься 39 видами деятельности. Это были основные виды деятельности тогда. Можно ли лечить? Лечить – это тоже работа, но если не оказание срочной медицинской помощи ведет к смерти, то можно. Можно ли обрезать ребенка на восьмой, если восьмой день обрезания падает на субботу? Можно. Виноваты ли священники в том, что они приносят жертвы, там, режут животных, там, жарят мясо и так далее в субботу? Да, можно, потому что это священное действие, да? Поэтому в этом смысле они были, в общем-то, они облегчали людям жизнь. Но, с другой стороны, поэтому они не столько следовали закону.
Облегчали жизнь?
Да, ну, понятно. Понимаете, если вы не знаете, что такое освящать субботу, и вы не знаете, вы можете это делать или нет, вы, может, будете пребывать в состоянии все время неопределенности и ужаса. А вдруг? А там вам сказано... Ходить можно столько, это поднимать вещи в дома можно, но нельзя поднимать... Причем они еще были замечательными людьми в том смысле, что если что-то очень хочется, то они находили способы, как можно сделать.
Александр Ананьевич, все-таки вы принадлежите к церкви, ну, из того потока современного христианства, который называют харизматической, пятидесятнической, которая... Главным событием, можно сказать, священной истории берет день схождения Святого Духа на апостолов и на всех апостолов, и на каждого христианина по сей день сходит. Означает ли это, что для вас фарисейство – это такая антитеза духовности, духоносности, вдохновенности, харизматичности, импровизации и никакого закона? Он с жирафом отдыхает?
Вы знаете, соблюдение закона не спасает человека. И Христос, когда говорил о их отношении к мелочам, он указывал внимание, указывал на их лицемерие.
Фарисейство... Я прошу прощения, не спасает человека, давайте вот с этим чуть-чуть затормозим. Не спасает человека, чистка зубов тоже не спасает человека, только зубы. Но зубы же надо чистить. Вот. И я уверен, что у вас... В вашей традиции, это именно традиция, как и фарисейская, там есть свои какие-то наработки, которые сплачивают христиан вместе, и свои какие-то нормы, они не призваны спасать, но они призваны не допускать анархии. Да. Есть?
Вы знаете, здесь идет речь о подходе к Священному Писанию. Есть буквальный подход к Священному Писанию, есть учение о том, у фарисеев это было очень распространено, о спасении по делам, что если ты будешь исполнять мораль и установление отцов Священного Писания, и ты будешь хорошим, то ты заслуживаешь рай. Учение христианское расходится с учением фарисейским в том, что мы спасаемся все же по вере. И вера в Иисуса Христа, и отношение с Его святостью, с Его праведностью делает нас праведными. Не отношение с законом делает праведным человека. Об этом Павел много писал.
Вот Павел об этом писал много, но Христос говорил гораздо меньше. И потом я прошу прощения, что врываюсь, но мне бы хотелось по поводу лицемерия сказать. Дело в том, что мы должны помнить, что речи Иисуса против фарисеев носят ярко выраженный полемический характер. А полемика, есть всегда полемика, есть всегда некоторые гиперболизации. И нельзя всех фарисеев мазать одной краской. Очень многие фарисеи стали христианами. Об этом говорится в Деяниях апостолов.
Некоторые.
Там много,
я не знаю,
да? там многие, там даже сказано, между прочим, что много священников, а священники вообще саддукеи. Вот это действительно люди, которые, мягко говоря, были весьма неприятными людьми.
Ну, это в прошлом.
По поводу лицемерие. Иисус называет их лицемерами, но мы понимаем слово лицемер, когда человек говорит одно, а делает другое.
Это неискренность.
Неискренность. Они были очень искренними людьми. Но просто, понимаете, они подсознательно принимали свою точку зрения за зрение, точку зрения Бога. А это, в общем-то, делает любой человек, вот такой, что называется, упертый, когда он начинает предполагать все, что я так думаю, во что я верю. Вот. Во-вторых, по поводу толкования Писания. Между прочим, у фарисеев, а учителя закона, богословы того времени были, как правило, из фарисеев, существовала такая точка зрения, что Писание может толковать тысячами способов, потому что как Бог непостижим, так и Писание можно толковать. Мы не знаем, как на самом деле.
То есть это саддукеи были буквалисты?
А саддукеи вообще не признавали, признавали только Тору. Да, они были буквалистами. Они не верили в воскресение мертвых. Они верили только вот в эту жизнь. Они были очень жестокими, жесткими. Они были врагами фарисеев и христиан.
Александр Ананьевич, но не нарушить перешел я законно исполнить. Это ведь не Лев Толстой сказал.
Нет, это не про то.
А вот мне интереснее мнение практикующего христианского лидера.
Я просто хочу сказать, что там другой греческий глагол, который не означает исполнять.
Закон, что фарисеи исполнили закон, то мы будем ошибаться, потому что вот возьмите их отношение к Богу. Я считаю, что фарисейское отношение к Богу — это безбожие. Вот, допустим, стоит в храме человек, он становится в центр храма, и он громогласно говорит о своих делах, что он там жертвует, что он постится 2 раза в неделю. Не так, как раз в году сказано Израилю, чтобы они пребывали в посте, но он постится 2 раза в неделю.
Православный человек.
Да, он стоит...
Не то, что пятидесятники.
И он говорит о себе. Вы думаете, что это человек, который правду говорит?
Такого
я не думаю.
Такого рода молитвы были очень широко распространены, да, во многих религиях мира, в том числе и в греческой, да, и так далее, и тому, да, подобное. Не надо изображать. Вот здесь, фарисеи, да, Иисус говорит...
Но это же Господь Иисус изобразил.
Это Писание.
Это я знаю.
Если вы библеист, я думаю, вы все равно Писание больше будете прибегать.
Я знаю, что это притча. Да, я знаю.
Это не притча, это... Ну, то, что
это
сказал
притча.
Господь.
Иисус,
да,
рассказал,
да,
притчу.
Это не просто история, не имеющая основания, да?
Это Иисус притча. Рассказал притчу. Да, притчу важнее на самом деле обычного рассказа.
Да, и вот он говорит о себе, о том, что он лучше других. Он говорит, я лучше, чем разбойник, я лучше, чем вот эти мытари, которые вообще недостойны рядом с мной стоять. И вошел в храм также и мытарь. Это, по его мнению, это вообще слуга Римской империи, по мнению фарисея. Это отброс общества, это предатель. И вот он пришел, и он бьет себя в грудь, не смеет поднять глаза в небеса, потому что знает, что он грешник. И он говорит, прости меня, грешного, Господь. И написано в Писании, что он ушел более оправданным из этого храма. И я думаю, что быть более оправданным – это значит получить больше снисхождения и милость Божью, нежели фарисей, который заявляет о своих заслугах перед Богом. Он ставит себе в заслуги, и он думает, что он будет в раю. Но он ошибается при этом.
Ну, я бы хотела сказать, что ушел более оправданным – это чисто гебраизм, который на самом деле означает, это он ушел оправданным, а не тот. Так же, как есть выражение «скорее сборщики податей», так как не все далеко знают, что такое мытарь, значит, я переведу, это сборщик податей. И, кстати, не только потому, что он…
Налоговый инспектор.
Да, налоговый инспектор. Да. И, кстати, главная его проблема была не только в том, что он служил Риму, были, например, у Ирода Антипы, вовсе не римлянин, свои сборщики податей, а то, что он общался со всеми людьми в силу своей профессии. И в том числе с нечистыми людьми, в том числе он мог заходить в дом. А там было так, если он может общаться с нечистыми людьми, значит, он точно общается с нечистыми людьми. Если дом какого-то человека может быть нечистым, значит, он тоже нечистый.
То есть презумпция виновности.
Презумпция виновности абсолютная, да. И поэтому все сборщики податей, они, знаете, как бы одним миром мазаны, они абсолютно все грешники, и не только они, но и их семейство, их жены и их дети.
Но персонаж притчи, мытарь, он же не отрицает, что он нечист?
Да. А у него было представление, внушали, что им вообще спасение как бы заказано. Потому что мало того, что он должен раскаяться и оставить свою профессию, кроме того, он должен вернуть абсолютно всем, у кого он взял лишку, вернуть, а во многих случаях вернуть в большем размере. Вот помните знаменитую историю про Закхея из Иерихона, где он говорит, он вернул в четырехкратном размере. Я сомневаюсь, чтобы они вели записи специальные, взял там настолько-то больше. А если ты не
Валентина всем... Валентина Николаевна, как у вас в голове все священное писание, так у хорошего налогового инспектора в голове все до копейки щелкает.
Значит, не мог, понимаете, как-то.
Ну, вот. Поправьте меня, это может быть скорее Александр Иванович, но мне, я человек гуманитарный, но мне казалось, если мытарь Закхей обещает воздать в четверо, как положено по преданию, кстати, вот, то он сравнительно честный человек, то есть не все его состояние нажито путем взяток, а четверть.
Да, кое-что он еще одолжил, но не
четверть?
Вернул.
Почему четверть? Он в четырехкратном размере обещает
вот
вернуть.
Вот видите, я же говорю, мы с математикой плохо.
Не четверть, а обещает вернуть в четырехкратном размере.
То есть у него нечестные деньги составляют, ну, пятую часть его богатства.
Тут вас математика точно неправильная.
Если говорить, опять возвратиться к фарисеям, ну, мы говорим о притче. Давайте посмотрим на их жизнь, как они вели себя во время пришествия Иисуса Христа во плоти. У них была информация, которую не имели другие. Они имели законы, они имели толкование, имели пророческое слово, имели откровение. И они этому следовали. Но когда живое откровение во плоти стояло перед ними, они назвали его Вельзевулом. И в конце концов, они и распяли его. Вот, посмотрите на состояние людей, которые Бог ненавидит. В притчах Соломоновых написано в 6 главе 16 стихе. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его. Глаза гордые, а они были гордецами. Язык лживый. И они прибегали к лжи. И руки, проливающие кровь невинную».
Ну, это они полемика, проливали но, кровь невинную?
Вы меня, наверное, позвали, чтобы я сказал свое мнение.
Сейчас, Валентина Николаевна, не перебивайте.
«Руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующие злые замыслы». Они ковали злые замыслы. Замыслы, они собрались в Синедрионе для того, чтобы предать Иисуса на смерть. И они подкупили Иуду как лжесвидетеля. И они купили еще других свидетелей, которые свидетельствовали против Христа. «Ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Это то, что ненавидит Бог. Не только состояние людей. Он говорит, я ненавижу лжесвидетеля, который наговаривает, который сеет раздор между людьми. И такими были фарисеи, к сожалению.
Значит, я бы хотела напомнить вам, что самый антифарисейский автор Нового Завета – это, несомненно, евангелист Матфей. У него есть целая глава, 23-я. У Марка и у Луки есть маленькие кусочки порицания фарисеев, а у Матфея целая глава. Так вот, попрошу я вас обратить внимание на то, что в последних главах, где рассказывается о допросе у Пилата, где говорится о требовании распять, там фарисеи перестают упоминаться. Фарисеи, несомненно, были оппонентами Иисуса. Дело в том, что я бы сказала, вот в чем было главное отличие фарисеев. Извините, фарисеи никого не убивали. Фарисеи пользовались колоссальным авторитетом в народе, а их было всего лишь около 6000. Самое главное различие было в том, что они действительно полагали, что главное соблюдать чистоту, ритуальную чистоту, и в силу этого отделяли себя от других, которых они считали менее чистыми, и даже если они в душе почитали, считали себя людьми смиренными, кроткими, и так далее и тому подобное, они действительно в душе были горды своей чистотой и презирали всех остальных. Недаром они называли тех людей, которые не могли или не хотели соблюдать в той же мере ритуальную чистоту, как они, амхарец, народ земли, что можно перевести, например, как деревенщина, или как в советские времена говорили колхозники, да? Что-то в таком духе. Ну да, они прокляты Богом, как говорится в 4 Евангелии. Так вот, их непонимание и нелюбовь к Иисусу было в том, что Иисус как раз призывал всех нечистых и грешников прийти к Богу, а они их отделяли как бы навсегда. То есть это такое своеобразное гетто. Разве мы не видим этого в нашей христианской церкви?
Извините, в вашей, это в которой?
В нашей с вами общей, вообще, христианской церкви. Церкви с большой буквы. Не маленькие церковки.
Вселенская,
да. Это то же самое. Почему она делится? На наших, не наших. Это у нас так, а у вас плохо. Это мы только такие. И так далее, и тому подобное. Поэтому, понимаете, если Иисус говорит, что все дети Божьи, Бог хочет спасения всех, и Он объявлял о прощении Бога людям, которым другие внушали, что они никоим образом не будут спасены, и те уже действительно верили в это. Почему был такой отклик? Почему рыдала женщина и умывала ноги Иисуса? Потому что он сказал о том, что она в том числе прощена. Она была уверена, что ей прощения нет. И она плакала от великого счастья, от великой радости. Понятно, да? А фарисеи как бы обособлялись. И в конце концов это такое, извините, маленькое гетто, только чистых. А вы знаете, как всегда это бывает? Все более узкий круг чистых. Только очень-очень чистых. В конце концов родственники фарисеев, кубраниты, есеи ненавидели всех остальных, в том числе и фарисеев. И только они были сынами света, все остальные были сынами тьмы.
Вопрос в сторону. А не может быть так, что евангелист Матвей потому такой зуб на фарисеев, что он мытарь. Сам был мытарем?
Вы знаете, я бы даже сказала, мы не знаем. Дело в том, что в Евангелии от Матфея действительно упоминается, я буду просить, прошу прощения, сборщик податей, говорит, да? Сборщик податей Матфей, а в Евангелии от Марка и от Луки он назван Леви. Вот, поэтому мы не знаем. С другой стороны, только у него в Евангелии упоминается хороший учитель закона, который выносит свои сокровищницы и старое, и новое. Поэтому есть такая точка зрения, что он, возможно, был учителем закона. А уж извините, сборщик подать и учитель закона – две вещи несовместные.
Александр Ананич, и все-таки, как тогда... Ну, хорошо, я процитирую одного... верующего христианина из Минска, который недавно мне написал, что всякое организованное проявление религиозности я считаю фарисейством. Ну, я думаю, что он использовал термин как лицемерие. Всякое. И потом у него такой монолог против церковного руководства в Беларуси и так далее. Но акцент был именно на всяком. Как вы проведете, а я думаю, что вы для себя это сделали еще до того, как стали пастором, как тогда вы для себя проведете границу, еще раз спрошу, между расхлябанностью и необходимостью какой-то нормы? Да, грешники спасутся, но они должны перестать при этом грешить. Был инцидент где-то в начале 4-го столетия, уже церковь почти государственная, и одного епископа обвинили в том, на Балканах, что он посещает там таверны, в общем, куда лучше христианину не ходить. И он сказал, я там проповедую Евангелие, как Господь. На что ему другой епископ написал, собрат, Господь, конечно, предписал нам быть рыбаками и сравнил нас с теми, кто забрасывает сети, вытаскивает рыб. Но одно дело забросить сеть, а другое дело вместе с ней прыгнуть в озеро. Все-таки разные вещи. Вот как вы проводите границу, отделяющую вас от фарисеев с одной стороны и от, ну, таких вот анархистов с другой?
Я думаю, вот есть такой вот юмористский подход, история о том, что один человек упал в яму. Оказавшись в яме, мимо него проходит саентолог и говорит, подумай, ты в яме. Проходит фарисей и говорит, только плохие падают в яму. Проходит законник и говорит, ты заслужил эту яму. Проходит харизматик и говорит, ты просто исповедуй, что ты не в яме. Налоговик задает вопрос, а заплатил ли ты за пребывание в этой яме? Страховщик спрашивает, а была ли у тебя страховка на падение в ямы? Оптимист говорит, могло быть хуже, а пессимист говорит, еще будет хуже. А Христос подошел к яме, протянул руку и вытащил этого человека из ямы. Я думаю, что разница между христианином, который следует за Христом, от человека, который следует за постановлениями человеческими, заключается в отношении к грешнику. И если мы любим, то мы не можем быть фарисеями, потому что любовь искренна. Ты не сможешь... сыграть роль. Потому что фарисейство все же в моих глазах это еще и лицедейство. Это актерство. В чем я вижу? Они останавливались не только в храмах, представляя свою святость. Они останавливались на углах улиц и показывали свою святость. И если они и следили за чистотой ритуальной, то это была внешняя чистота. Вы помните, когда они же привели к Иисусу Христу женщину, взятую в прелюбодеянии? И здесь я вижу, что они не были чисты внутри. Когда Христос чертил на земле что-то, писал что-то на земле, они бросили ее к ногам его и сказали: «Эта женщина по нашим законам должна быть побита камнями». А что ты скажешь? Они искали, чтобы уловить его в преступлении закона. И он ответил им: «Кто из вас первый без греха, бросай в нее камень». И они побросали свои камни и ушли.
Не все было потеряно. Маленькое уточнение. Там не сказано, что это фарисеи привели, это толпа привела.
А по-вашему, фарисеям это было бы... Ну, вообще, это, я так понимаю, позднее сравнительно дополнение?
А?
Нет, это позднее сравнительно дополнение, насколько я помню.
Это нет, это не позднее дополнение. Это просто отрывок, который подавляющее большинство ученых считает не иоанновским.
А.
Отрывок из какого-то неизвестного Евангелия, но евангельского происхождения. И его помещают в некоторых изданиях в самом конце Иоанна, после 21 главы. А в некоторых изданиях когда-то в древних рукописях он помещался в Евангелие от Луки. Это абсолютно лукановский текст, вот по звучанию, по интонации, по снисходительности. Его церковь долгое время не цитировала, именно потому, что слишком уж такой текст прощать женщину, которая изменила мужу. А как... Значит, и в христианской церкви надо прощать женщину. А там начались очень строгие нравы. Поэтому, ну, понимаете, какие-то рассказы.
И какие, Христос пришел какие-то для того, чтобы прощать какие-то грехи.
Но церковь к этому времени уже, извините, не прощала. Вот, и поэтому очень долго этот отрывок, как бы он был где-то вне.
Разве по духу этот отрывок, происшедший, те, кто спрашивает Спасителя, не могут быть именно фарисеями? Это же ведь логика фарисеев.
Нет, но дело в том, что здесь к этому времени законы были более вегетарианскими, и эту женщину не побили бы камнями.
Но, я прошу прощения, пятикнижие ведь никто не отменял.
После этого Стефана побили камнями.
Стефана побили камнями. Это был, между прочим, самосуд толпы. Стефан был человеком...
А кто побили камнями? Разве это не были фарисеи? Павел принадлежал к этой партии.
Во-первых, он даже не побил камнями, он стоял...
Он стоял, но это была их партия,
нет,
занималась.
Нет, ну почему всегда фарисеи? Почему всегда фарисеи? Их было всего 6 тысяч вообще на всю страну.
И каждый раз, когда... Они были лидерами во всем.
Вы посмотрите на эту страну,
вы привели цитату о том, что они проливали кровь. Понимаете, у нас получается такая смешная вещь, что, мягко говоря, я ненавижу фарисейство, но я в данном случае выступаю как адвокат фарисеев. Да, потому что я помню, впервые я прочитала у отца Александра о том, что фарисеи... Александра Мини, о том, что фарисеи по большей части были лучшими людьми своего времени. И здесь-то великий парадокс христианства в том, что грешники, оказывается, скорее обращаются к Богу, чем так называемые праведники.
Да.
Фарисеи были людьми праведными. Фарисеи были, как правило, людьми бедными, искренними, чрезвычайно уважаемыми. Фарисеи работали руками. У каждого фарисея было какое-то дело. Вот, пожалуйста, Павел, он тогда еще Савл, да, так сказать, он тоже, у него было ремесло, и в Талмуде есть слова замечательные: если ты не учишь своего сына ремеслу, ты готовишь его в бандиты, потому что как же он будет зарабатывать себе на жизнь. Но если тут были цитаты, я тоже позволю себе прочитать цитату из отца Александра Мнения, который говорит, понимаете, у нас вечная проблема, мы путаем исторических фарисеев, тех фарисеев, о которых рассказывается в Евангелиях и вообще в Новом Завете, у Павла, там, Деяниях апостолов. Павел, правда, не упоминает это даже слово. Хотя он говорит о себе, что он был фарисеем. Вот. И о фарисействе как явление, которое вообще для всего мира.
Распутывайте.
Да, так вот, отец Александр, конечно, говорит абсолютно блистательно, как раз после слов Иисуса, резко критических в адрес фарисеев, он говорит дальше так. Читая сегодня грозные речи Иисуса, направленные против фарисеев и книжников, многие христиане усыпляют свою совесть, думая, что они относятся лишь к верхушке иудейского общества первого века. Но тогда за этими речами остался бы только исторический, приходящий смысл. Между тем, каждое их слово полностью приложимо к недостойным представителям любой религии, церкви, к их самодовольству, ханжеству, консерватизму, обрядоверию. Законники и клерикалы всех мастей легко превращались в гонителей. Вспомним хотя бы участь Афанасия Великого из Златоуста, Савонарола и Гуса, митрополита Филиппа и многих других, кто прошел свой крестный путь по воле лжебратьей. Извращение веры, гордыня, дух культового формализма, расчеты задобрить Бога исполнением внешних уставов, живучи, как и все человеческие грехи. Древних фарисеев больше нет, но отнюдь не умерло само фарисейство.
Теперь уже я, Валентина Николаевна, вступлюсь за, скажем, церковных деятелей 16-го столетия, потому что митрополит Филипп пал жертвой царя Ивана Грозного лично.
Так я, что здесь, я просто привожу цитату.
Я понимаю, я просто делаю маленькое уточнение, да. Что не фарисеи распинали Христа, а все-таки римские солдаты.
Да, не фарисеи распинали Христа.
Ну, вот,
и не евреи
солдаты.
Распинали Христа.
И не евреи распинали Христа. Ну, так все человечество понемножку. У каждого свой маленький, но чувствительный гвоздик. Вот. Тем не менее, фарисейство как явление. Александр Иванович, вот вы в современной христианской жизни. То есть, есть фарисеи? Или фарисейство – это черта, которая неизбежно сопутствует любой религиозной жизни вообще? Вот в вас, во мне. То есть, это какое-то вот некоторое искушение для каждого? Или можно вот с уверенностью сказать, что да, бывают фарисеи?
Да, я думаю, что в любой религиозной группе есть свои фарисеи. Это люди, которые выдвигают больше требований к другим людям, чем к себе.
А я думаю, что есть в каждом человеке. Я лично могу честно признаться, что некое семя фарисейства, просто, как говорил Чехов, надо выдавливать из себя по капле рабаток, вот надо выдавливать из себя фарисея.
Нет, Чехов Горький. Мне казалось, это Горький.
Нет, это Чехов.
Чехов?
Говорю,
что он, нет, в любом Чехов, случае, Чехов.
Горький сказал, что человек это звучит гордо.
Это у Галактиона Ивановича, у Короленки. «Человек рожден для счастья, как птица для полета», написал «Человек без рук». Тем не менее, я переформулирую тогда так. В современной Америке, например, это Александр Иванович, я думаю, что ему Америка, может быть, даже лучше знакома, чем Россия. В современной Америке есть фарисеи, именно вот в религиозной сфере. Можно сказать, что вот палитра, диапазон христианской жизни штатов. От либералов, христиан, которые рукополагают гомосексуалов, которые молятся полчаса в день, до консерваторов, которые против абортов, эвтаназии, клонирования, экстракорпорального зачатия, за войну в Афганистане, за войну в Иране, против мусульман, и молятся 3 часа в день при этом.
И сжигает иной перевод Библии.
Это переводчику Библии особенно.
Да, для меня это особенно важно, потому что я слышала само выступление издателя Библии, вот, который тираж, который, значит, сжег один там замечательный пастор.
Он его скупил?
Ну, не весь он, конечно. Мы тогда спросили, что он потом сделал, да. Что сделал это издательство. Он говорит, ну, он, конечно, пошутил, он сказал, мы стали издавать Библию, но не сжигаем, не сгораем
бумагу. То есть, везде, где церковь присутствует, там есть лицемеры и есть фарисеи. Посмотрите, с кем боролся Павел первые годы церкви. Были люди, которые наблюдали за его свободой, они ходили, следили за тем, что он проповедовал. Они представляли, и здесь вот мы находим влияние.
То есть там борьба шла, если я правильно понимаю, вокруг обряда обрезания, прежде всего.
Нет,
и диетических,
предписаний. Не обязательно. У Павла в первом коринфянском письме говорится, говорит, что он не говорит о людях нехристианах. Их будет судить Бог, как бы не наше дело судить других. Но я говорю о тех, кто называет себя братьями, то есть христианами, и одновременно там вор, преступник, прелюбодей, пьяница и так далее. Такие люди не войдут в Царство Бога. То есть это христиане. Я уже не говорю о более поздних произведениях Нового Завета, а это второе письмо Петра и письмо Иуды, где такая резкая критика в адрес христиан. Они сидят с вами за одним столом, а помышляют только там, о том, о том, о том. В глазах у них есть такой образ невероятный, в глазах у них только проститутки.
Yeah. Ну, это,
и это христиане.
Это, я думаю, все-таки не фарисеи.
Это отнюдь не фарисеи, это христиане.
Да,
это письма, обращенные христианским церквам. А зачем им критиковать фарисеев? Они критикуют,
думаю,
только свои.
Александр Иванович
говорит как раз о тех,
ну, вот, мы и говорим выступал... о том, что... И причем это сидят с вами за одним столом. Это имеется в виду не нынешнее там сидение в столовой, а это имеется в виду евхаристическое застолье. Сидят люди. Причем это, понимаете, тогда ведь христианство-то еще не давало никаких преимуществ. Вот уже начиная там в 4 века, да, с Константина. Уже быть христианином – это уже какие-то привилегии. Поэтому христианство, количество христиан там увеличивается многократно. И сразу гигантским образом. Потому что, да, потому что это уже превращается в государственную религию. Но первый век – это еще нет государственных гонений. Но, наверное, только духовная гордость. Пока что нет еще материальных привилегий.
Хорошо, но те люди, которые выступают против отмены обрезания и заповедей о еде чистой и нечистой для язычников, и хотят, чтобы те интегрировались в синагогу, в кагал, целиком. И Павел, который пытается и совершает вот эту революцию духа, что для язычников это не обязательно. Можем мы здесь говорить, что это борьба вот духа фарисейского и духа свободы?
Да, я думаю, что христианство-то родилось, исходя из тех основ, которые уже были посеяны иудаизмом. И когда христиане начали собираться вместе, то среди них было много людей, которые вышли из иудаизма, и они не могли воспринять язычников, идущих к Богу, минуя следование закону Моисея. И поэтому даже Петр был облечен однажды Павлом в лицемерии, потому что когда Петр пришел однажды к верующим, и они сидели за столами, и он ел с ними, с язычниками, когда пришли братья из Иерусалима, то он начал лицемерить, и он начал уходить. И Павел, встав, он обличил Петра в лицемерии.
Да, ну там, понимаете, значит, есть одна проблема у христиан из евреев, которые, естественно, приходят со своими предпосылками. Это естественно, да, они воспитаны, что называется, с молодых ногтей, с молоком матери впитали какие-то представления. Но огромное количество и скорость, в очень скором времени будет гораздо больше бывших язычников, и они приносят свои вещи. Посмотрите, первое письмо фессалоникийцев. Люди считают, что можно не работать. Для евреев это было ужасно, да, потому что Бог поставил людей трудиться в поте лица. А там как бы считалось, что работа – это удел раба, и свободный человек не должен работать. Достаточно легко смотрели на разврат. Нельзя сказать, что языческий мир был весь развратен. То, что говорится в первой главе Римлян, это полемика. Там всегда есть некоторая очень сильная гиперболизация. Но все-таки гораздо более легкое отношение к разврату. И надо было как бы выкорчевывать новые вещи. И когда появляется первая очень серьезная ересь в христианстве, гностицизм, то там есть и еврейские, и языческие корни. Например, в христианстве появляется аскетизм, абсолютно не характерный для Библии. Это чисто языческое явление. Там появляется уже, так сказать, микширование, соединение того и другого и третьего.
Ну,
отказ от брака, например, духовные браки, да, которые так резко отрицает Павел.
Но тогда, смотрите, у вас в общине, не то чтобы я надеюсь, но я предполагаю, тоже ведь может попасться, скажем, человек, в Москве таких много, слава Богу, как в Древнем Риме. Миллионы людей, ну, сотни тысяч людей жили... Сотни тысяч людей жили, не работая, за счет государственных дотаций, которые поступали от непрерывных завоеваний, получали хлебозрелище. В современной Москве, думаю, достаточно рантье. У человека потомков мало, предков много. Такова сейчас демографическая ситуация. Ну, вот у него, скажем, три квартиры, он две сдает... Ему не нужно работать. Он посвящает свою жизнь посту, стяжанию Духа Святого, чтению Священного Писания, но нарушает заповедь, которая требует работать. Человек, у которого не то чтобы он развратен, но он развелся и женился опять. Вот, или ушла от мужа и вышла замуж вторично. Вот, и вы ей скажете, им скажете, что брат, сестра, не следует так делать. Они вам в ответ: а вы, Александр Иванович, фарисей, как оправдаетесь?
Я благодарю Бога за то, что у нас церковь, которая молодая, я думаю, что уже с годами, может быть, и обрастает церковь фарисеями, да.
Жарком.
Нет, да, с годами она обрастает грешниками. Она обрастает
грешниками. Грешным жирком.
Да, грешный жирок там.
Но если эти люди никогда не были рождены свыше...
А если были рождены и согрешили?
То я думаю, что они должны покаяться. Я об этом проповедую, чтобы мы... Для меня фарисейство, я уже сказал, это подделка, это неискренность, это лицемерие. Когда человек приходит в церковь, и он играет роль, актерски изображая, что он Бога прославляет, что он читает Библию, придет время, когда он не сможет оставаться христианином в такой церкви. Он будет искать такой церкви, где одобряется его поведение.
А что, христианство – это только чтение Библии и прославление Бога?
Это
а
жизнь.
Я как-то думал, что образ жизни как
да.
раз.
А как
и
раз
когда
говорю,
Иисус говорит, помните знаменитую сцену суда, кто да. будет овцы, кто будет козлы, по-гречески козлики. Вот. Накормил, напоил, посетил ли в тюрьме, посетил ли больного.
Да.
А вовсе не говорится, какой верующий или читал ли ты Танах.
Да.
Танах – это Библия.
Спаситель не сказал ведь блуднице «покайся», но вообще с ней не очень-то разговаривал. Вот, иди, больше не греши. И он даже от нее не требовал покаяния. Конфликт с фарисеями, если я правильно понимаю, во многом был вызван тем, что Спаситель пировал, веселился с грешниками, не требуя предварительно от них разгрешиться. Вот он брал их такими, какие они есть. Понимаете? И это вызывало нарекания.
Конечно, конечно. Понимаете, дело в том, что... Вот он, Иисус, возвещал такую весть от Отца. Бог дарует прощение. Человек, потрясенный тем, что он прощен, отвечает на это прощение изменением своей жизни, умиранием прежнего бытия. Это и есть акт веры, принятие этого прощения. Тот, кто считает себя праведником, он говорит, что он не нуждается. Поэтому Иисус и говорит, я пришел как врач, я пришел к больным, а не к праведникам. Там, вероятно, есть ирония. Понятно, да? Пришел к больным. Всегда приятнее приходить к праведникам. Больные, знаете, они часто бывают и воняют, и язвы быков бывают какие-то мерзкие, да и вообще люди неприятные.
Наталья Николаевна.
Наталья Николаевна, да?
Я от имени широких христианских масс скажу, что есть еще третья категория, о которой Спаситель по деликатности не упомянул. Есть категория людей, подобных мне, которые, если нас прощают, мы, как любимый евангельский персонаж, свинья, залезаем на стол и с удовольствием начинаем хрюкать, и есть все, что подвернется. Прости свинью, она и ноги на стол. И, а что, Александр Иванович, за скепсис у вас на лице? Вы не встречали людей, которые оборачивают прощение исключительно для того, чтобы, как пьяница с похмелья, хватанул рассолу и по новой, значит, готов?
Да, я просто был удивлен, что вы говорите о себе. Вы знаете, когда
что
Христос,
описываю,
Христос был приглашен в дом этого фарисея Симона, и когда он входил в дом, то хотя Иисуса он сам пригласил, он не посчитал его почетным гостем, не дал ему целования. Он хотел показать, что он выше. Он пригласил, они возлежали за столом. Пришла женщина, которая была грешницей. И написано, что она плакала, и слезами своими, ее слезы падали на ноги Иисуса, и она вытирала. Я думаю, что в ее сердце было покаяние.
В ее
сердце была любовь.
Я как раз приводила, в ее сердце была огромная радость.
Любовь к
Ему. Огромная радость.
И Христос сказал после этого, кому больше прощено, тот больше любит. Я думаю, что это касается и вас. Яков Гаврилович, кому больше прощено, тот больше любит.
Если говорить вот о России и христианстве в ней, в течение тысячи лет в России было православие, но не было обычая архиерею на Великий Четверг умывать священникам ноги. Когда пришла религиозная свобода в 91-м году, то на волне энтузиазма и такой вот свежести взяли и ввели кое-где некоторые архиереи, которые узнали, что у католиков есть такая вот традиция.
Впервые прочитав Евангелие от Иоанна, да?
Нет, я не говорю, что они прочли Евангелие. Архиереи и Евангелие, это так как-то у меня в голове с трудом сочетается. Вот, они узнали, что у католиков есть такая традиция. Пастор Евангелия тоже. Не улыбайтесь, Александр Иванович. Вот. И они стали умывать ноги священникам. Я полагаю, что и до сих пор на Великий Четверг перед Пасхой этот обряд совершается.
Хорошо бы только мирянам бы еще.
Да нет, по-моему, что в лоб, что по лбу. Хоть умывайте ноги, хоть отрезайте ноги.
Кажется, да.
Вот. Но это именно обряд и форма. И вот этот вот человек, который сказал, что вот организованное проявление религиозности всегда лицемерие, я думаю, он как раз и говорил, ну, начали мыть ноги, а извините меня-то, шампанским, может быть, моете, которым торгуете,
видите,
еще что?
Яков, конечно, в этих словах есть некое передергивание, есть некая гиперболизация. Конечно, не всякая организация, но в организации, в самой форме организации есть зерно. Не может существовать содержание без формы, но форма может существовать без содержания.
Александр Иванович, это фарисейское рассуждение?
Нет.
Не вас спрашиваю.
Нет, я сразу отвечаю, что эксперта. Нет.
Я думаю, мы путаем понятие фарисейства с консерватизмом. Есть консерватизм в христианстве, форма, которая заключена в доктрине. И мы все следуем доктрине. Вот то, чему учит Писание. Валентина
Николаевна
писание.
Попала в консерваторы. Это сенсация.
Это да. Мне да. даже приятно. Да. Верьте,
и мы все консерваторы, если мы следуем Слову Божьему в его
требованиях. Вообще-то Иисус
говорил
про новое вино и про новые мехи.
Да что вы думаете, что христиане форма? Не следуют никаким установлениям, там, решениям церквей, решениям... которые были приняты апостолами. Даже
если... по-моему, три Донского собора, да?
Да, если апостолы...
Ну, меха новый, но все-таки меха.
Да, да, все-таки что-то сдерживающее есть.
Я уж по-русски скажу, извините, бурдюк.
Да.
Вот
да,
что такое наша церковь.
Конечно, бурдюк.
Ну, бурдюк-то нужен.
Да.
Почему мы восторгаемся, когда шотландцы идут и на этих бурдюках, вставив в них
волынки,
трубки,
волынки,
играют?
Музыка, волынки,
вот волынки. Церкви есть винный бурдюк, приспособленный под Духа Святого. Идем,
да.
и Дух Святой.
Ну, это уж отец Иаков, вы как-то даже меня, либералов, и меня немножко
а вы хотите, вино опять наливать в этот бурдюк?
Я хочу в каменный чан, в котором где-то 80
дух,
или 100
дух
литров
Божий.
Примерно.
А вы, Валентина Николаевна, позвольте за провокационный вопрос. Вот если брать современную российскую православную жизнь, остальные, извините, Александр Ананич, все-таки это настолько ничтожно мало, что вас почти что и нету. А православных все-таки худо-бедно 7 миллионов в России. И вот смотрите, есть тоже спектр. Вот я говорил про Америку, давайте про Россию. Спектр. Гламурные православные, чисто, гладко, с европейскими богословскими дипломами. У вас тоже, я понимаю. Но у тех это еще... Вот
ну, я не иерарх.
Ну, там тоже не только иерархи, но это люди, которые вот аспиранты, доктора, конференции, они парят в высотах. Вот. Есть какое-то вот среднее пространство православных, вот. А есть какие-то совсем пьяненькие деревенские батюшки, вот, а есть трезвые деревенские батюшки, а есть общество Радонеж, есть общество православных хругвеносцев, самозные сапоги, псевдоказацкие нагайки и униформы. Вот где здесь, по-вашему, есть либералы, конечно, тоже, немного, недобитки, но тоже есть. Где здесь, по-вашему, фарисейство больше, а где меньше?
Ну, вы знаете, я не буду взвешивать. Я лично приведу только пример. Один роман, вот Никос Казанзакис, знаменитый греческий писатель. У него есть такой роман, кстати, переведенный на русский язык, правда, довольно плохо, с огромными ошибками. «Христа распинает вновь». Вот понимаете, вот представьте, что приходит Христос, только не в сиянии славы, а, как говорится в филиппийцах, в форме раба. Человек, на котором не написано, что он Мессия, что он Сын Божий, что он помазанник, он приходит вот совершенно такой обыденный, и даже с короткой стрижкой, и даже без бороды. Вот. Не Господь всемогущий, Содержитель там, и так далее. И если он начнет проповедовать то, что содержится в Евангелиях, у него будет очень печальная судьба.
Не кажется ли вам, Валентина Николаевна, что вы невольно опять отождествляете фарисейство, ну, может быть, как явление с убийством Бога? То есть ровно с тем, в чем вы говорите, фарисеи-то не повинны. Они просто требуют соблюдения форм.
Да, но я и говорила, что соблюдение форм – это вещь, с одной стороны, нужная, с другой стороны, опасная, потому что это может привести к полному уничтожению содержания. Иисус постоянно, понимаете, когда Иисус спорил с фарисеями, чаще всего именно споры с фарисеями, хотя есть и споры с саддукеями, то там, понимаете, ему задавался вопрос по форме, А Иисус никогда не спорил с ними на том же уровне. Например, когда был спор по поводу того, что ученики срывали колосья, да, и растирали в субботу. Нельзя это делать. Это, они принимали это как форма там, жатвы. Иисус не отвечал им на том же уровне. Например, что жатвой называется там, уборка зерновых при помощи серпа и так далее, срывание отдельных колосков не является. В Писании об этом не говорится, закон это не запрещает и так далее. Он берет сразу, идет вглубь. Он рассказывает о царе Давиде, который ел недозволенный для мирян хлеб, вероятно, тоже в субботу, потому что в субботу менялись вот эти хлебы. Вот. И Давид все равно считался праведником. И Бог никак его не осудил. И тогда он сразу приводит, что такое Бог? Бог – отец любящих, Бог – отец нуждающихся. Человеческая нужда важнее каких-то ритуальных ограничений, запретов. Вот для фарисеев – да. И он специально берет два примера, которые, казалось бы, не имеют между собой ничего общего. Ученики проголодались, но через пару часов, они не умирают с голоду, через пару часов они сядут и поедят. Воины Давида, которые скрывались от Саула, они остро нуждались в пище. Там реальная нужда, человеческая нужда важнее религиозных ограничений, мелких религиозных ограничений. Бог – это любящий отец, который не хочет, чтобы его дети страдали хоть немножко. Когда он исцелял людей, больных хронической болезнью, которые болели много-много лет, они могли бы подождать и перейти на следующий день. Но он не хотел, чтобы его дети, дети Божьи, страдали хотя бы лишнюю минуту. Понятно? Вот здесь Бог – это любящий отец, а в глазах любого фарисея, как исторического, так и нового, Бог – это некий регистратор, это некий контролер, который, знаете, смотрит там сквозь бинокль или как-то и, значит, отмечает у себя, там этот не так повернулся, этот не то надел, этот не то съел, этот там двумя пальцами перекрестился или так, этот говорит на языках, этот не говорит на языках и так далее и тому подобное. То есть какой-то огромный свод нарушений и преступлений. И нет обычной человеческой нужды, и нет обычного человеческого милосердия. Милосердие хочу я, а не жертвоприношение, как сказал пророк Осия.
И все-таки это Валентина Николаевна Кузнецова, наш сегодня эксперт и специалист по Библии, переводчица знаменитая Нового Завета на русский язык. А в заключение все-таки хотел бы Александра Ананьевича Пуршагу, пастора церкви Эммануила. Вы понимаете, тот древний Израиль, бедные несчастные евреи, современная Россия, она похожа немножко на Китай. Вот в Китае было такое выражение «жизнь с узким фасадом», когда китаец богатый строил, а кое-где сейчас так, свой домик так, что на улицу выходит вот метр, а там километр золота, фарфора и наложницы бегают. Но на улицу одно окно. В России тоже одно время было такое обложение, что окон старались сделать как можно меньше. И сколько я читал челобитных русских дворян о том, что государь, животишко волочу меж двор, поиздержался, прибавив жалование. Вот. А смотришь Песцовую книгу, у него 400 крепостных. Он просто придуривается, говоря простым русским языком. И я боюсь, что те же самые люди, которые в начале 90-х писали американским протестантам, мы тут голодаем, пришлите нам гречки и Библии, это тоже они придуривались.
Да, Библии не было.
Ну, Библии присылали, и гречку присылали.
А гречки тоже не было.
Хорошо, не было. Но когда получили, хрюкнули и стали кидать в этих протестантов камнями.
Да.
И сегодня, спустя четверть века, многие люди, я думаю, они с Богом ведут себя точно так же. Мы бедные, несчастные. А посмотришь, ты можешь столько отдать, а ты все просишь и просишь. Уже пора бы нарушать форму. Содержание лопается, тебя распирает, ты можешь. Вот что вы, как пастырь, можете посоветовать в таких ситуациях, когда человек не понимает, что пора оторваться от...
Радость не давать, чем брать,
вы
да?
Вы знаете, я часто бываю в Осетии, во Владикавказе, есть памятник Исе Плиеву. И я ехал с таксистом, и он хотел сказать мне о том, насколько он Бога любит и с ним общается, он сказал: я три руля сломал, поднимаясь, все время проезжая мимо всадника, который напоминает ему ангелов с небес. Нужно уйти от фасадного христианства, нужно покаяться, прийти к Богу. И мы не понравимся лишь Богу, принося Ему свечи, но принося Ему светильник своего сердца, веруя в Иисуса Христа.
Спасибо. Говорил Александр Пуршага, второй наш гость, Валентина Николаевна Кузнецова. Обоим спасибо. Вы слушали программу «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».